Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет Михаил Соколов. Мы с Даниилом Коцубинским, петербургским историком, в отеле «Гельвеция». Общаемся и снова о Григории Распутине, поскольку наши слушатели, в общем, попросили нас рассказать о самых драматических эпизодах его биографии в связи с надвигавшейся уже революцией. Добрый вечер, Даниил. Давайте напомним, собственно, каково было положение Григория Распутина во власти или в околовластных структурах вот в этом предреволюционном 16-м году.
Ну, начать все-таки, наверное, придется с середины 15-го года, потому что надо напомнить о том, что после периода, сравнительно краткосрочного периода, когда и царь, и Александра Федоровна вдруг решили, что они серьезно надолго помирились с общественностью в условиях войны, это вот идиллический период закончился, как только стало ясно, что на фронте дела пошли плохо, снова возникло отчуждение, раздалась критика сперва на закрытых заседаниях Госдумы, а после того, как началось великое отступление в начале 15-го года, и русская армия откатилась, там, оставив Польшу, частично Прибалтику, откатилась на восток, ну, естественно, стали об этом говорить практически вслух. И вот летом 15-го года было создано уже такое специальное, открытое, гласная сессия Государственной Думы, на которой раздалась критика в адрес правительства. Причем это была парадоксальная история. Дело в том, что в этот момент Николай II уже к этому времени снова приблизил к себе Распутина. Я напоминаю, что в период вот этого идиллического второй половины 14-го года, когда царю казалось, что либералы и вообще общественность в целом с ним примирилась, Распутин был немного дистанцирован. Хотя с ним продолжали встречаться императорские чета и дети императора, но он был, так сказать, лишен тех бонусов, которые у него были раньше. Там машину забрали, и он не мог влиять, словно говоря, решать вопросы, которые раньше он мог решать. Ну, он не совсем выпал, но его сильно притеснили. Но после того, как, вот, с одной стороны, значит, на фронте все стало плохо, и общественность снова стала выражать недовольство тем, как обстоят дела наверху, а с другой стороны, Распутин смог вернуть к жизни раненого Вырубова, вот царская фамилия снова стала с ним общаться. Тем не менее, несмотря на то, что с начала 15-го года Распутин снова в фаворе, а в условиях отступления русской армии, в условиях нарастания оппозиционного зуда в обществе, царь решает пойти навстречу общественности и отправляет последовательно в отставку несколько министров, которые в сознании общества воспринимались как прораспутинские. Вот такие непопулярные министры уходят в отставку, и в этих условиях царь созывает сессию Государственной Думы, думая, что Дума, ну, примет эти уступки, и дальше снова возникнет вот феномен единения царя и народа. А вместо этого, ну, как это многократно происходило вот на всем протяжении царства Николая II, когда оппозиционно настроенной общественности кладется палец в рот, она пытается откусить руку. Поэтому сразу же на думской сессии тон выступлений стал резко критическим. Взяли депутаты, причем не только либералы, не только вот оппозиция, те, кто называли себя оппозицией, но и центр, и частично правые, даже умеренно правые, то есть русские националисты, стали критиковать ситуацию, значит, в стране, и сформировался прогрессивный блок в Государственной Думе, оппозиционный прогрессивный блок, куда все вошли от левых националистов до прогрессистов, то есть включая центр, умеренно правых, значит, и либералов, либеральную оппозицию. И вот все они выдвинули требования Министерства доверия. То есть они потребовали отправить в отставку самого главного, кого считали распутинским ставленником, ну, вернее, человеком, который покрывал собой Распутина, премьер-министра Горемыкина, который как бы был ответственен за плачевное состояние российской промышленности, не готовой к войне и так далее, и так далее. То есть царь отправил в отставку министров, но премьер-министра он не тронул. И поэтому основное солидарное требование, значит, всех депутатов было отправить в отставку премьер-министра. И к этому требованию присоединились все министры. Возник феномен министерской забастовки. То есть для царя это была такая вот неожиданная, очередная неприятная неожиданность.
Опять предали.
Да, опять вот хотел как лучше, да, а вы неблагодарны, неблагодарные холопы. И в этой ситуации готовится антираспутинский уже запрос в Госдуме, срочно ее отправляют, значит, ну, на каникулы. Ну, во время войны Думу собирали нерегулярно, как раз от раза. И 30 сентября ее отправляют, значит, на каникулы. И срочно начинают уходить в отставку вот эти только назначенные либеральные министры, которые, казалось, должны удовлетворить ожиданиям общественности и которые при этом повели себя еще и как бунтовщики, выступив против собственного премьер-министра. министр. Они стали постепенно отправляться в отставку. Одним из первых ушел министр внутренних дел, такой Щербатов, и на его место через какое-то время вырубил фрейлина Александра Федоровна при помощи такого проходимца Андроникова, князя Андроникова Михаила, который вот осуществлял функции посредника между высочайшей четой и какими-то вот людьми, предполагавшимися для назначения те или иные посты. Подыскали кандидатуру нового министра внутренних дел Хвостова, значит, был членом Государственной Думы, член крайне правой фракции. Предполагала, вероятно, Вырубова, но которая все-таки в политике не очень хорошо разбиралась, что назначен думца, дума, то есть на будущее либералы, не только крайне правым это понравится, но вообще всем понравится.
А Распутин говорит, к нему тоже хорошо.
Да, Распутин согласился на эту кандидатуру и совершил, конечно, ошибку, потому что в данном случае он не доверился своему первому впечатлению. Первый раз Распутин повидал Хвостова еще в 1911 году, когда подыскивали тогда, Александра Федоровна тоже подыскивала замену Столыпину, оказавшемуся слишком самостоятельным, да, и пытающимся проводить свою линию, отличную от пожеланий императора. И летом был 11-го года, не года, до убийства Столыпина, послан Распутин в Нижний Новгород к Хвостову, который там был губернатором. Ну вот Распутин приехал, говорит, молод горяч, пускай погодит. Почему-то в 15-м году Путин, ну, он уже к этому времени частично со своей интуицией расстался, всего того, что он уже целый год как горячительным напитком пристрастился. Это, конечно, притупляет экстрасенсорные способности, наверное. Ну или просто уже слишком узок был круг из тех, кого можно было выбирать, потому что в целом общество, я потом прочитаю несколько цитат, надеюсь, в целом общество было настроено иррационально антираспутински. Да, то есть вот людей, которые были бы способны пожертвовать своей, условно, там, репутацией, да, получить клеймо распутинцев, было очень немного. Но вот Хвостов был одним из тех, кто сильно верил в свою, так сказать, звезду, что ему все удастся. Но, как выяснилось, Распутин был прав, когда он в 11 году решил придержать. Что это был человек неуемно беспредельный. И по методам, и по амбициям. И, конечно, не очень дальновидный. Ну, то есть, это был такой авантюрист, которого, при том, что он внешне, если на него посмотреть на фотографию, такой толстенный мужик. А вроде бы он должен, ну, люди толстые, склонны к флегме, там, к какому-то, к рассудительности, так принято думать. Но это был совершенно противоположность вот этому стереотипу. Он был неуемен. И он сразу же, встав на пост министра внутренних дел, стал Распутин требовать, я хочу быть премьер-министром. Но ему Распутин отвечает, погоди, там будет все свое. Больно много сразу хочет Хвостов. Ну, это вспоминал директор департамента полиции того времени на допросах уже при большевиках. Он довольно подробно оставил записку. Больно хочет сразу Хвостов, пусть не горячится, все будет в свою пору, сказал Распутин якобы. Но и действительно, значит, Хвостов не получает поста, хотя на это очень сильно претендует.
Более что давление.
Да, Гремыкина-то надо. Да, нет, ну надо же Гремыкина все равно отставку-то отправить, потому что он уже и старый, во-первых, и во-вторых, против него волна недовольства никуда не делась. Значит, ну давайте поменяем. Я бывший думец, думе будет приятно, как считает Хвостов, и как считает, как он рассчитывает, что считает Александр Федоров и другие. Но тут вот Распутин как бы снова решил окоротить его. А что тогда приходит в голову Хвостова? Вот здесь возникает феномен вот с этого момента начинается охота на старца, охота на Распутина. То есть, когда мы сегодняшнюю программу, вроде как мы предполагаем посвятить вот истории покушения на Распутина, того, как он был убит, но вот точно так же, как история возникновения негативного мифа о Распутине была связана в первую очередь с активностью крайне правых, так вот история покушения на Распутина, но она была, во-первых, связана, ее появление связано с деятельностью крайне правых, в частности Хвостова, я сейчас об этом скажу, и завершили ее тоже крайне правых. То есть вот вся история сокрушения самодержавной монархии и как имиджа, и по факту, да, то есть вот старт к революции убийства Распутина дало, это признавали все, даже те, кто сочувствовал этому убийце впоследствии, а потом цитату Родзянко прочитал на эту тему. Так вот, здесь в первую очередь активность проявляли крайне правые. Я в прошлый раз говорил, да, ну, это все-таки следует отнести к категории коллективного психоза, да, то есть люди не понимали, на самом деле, что в реальности собой представляет система власти, да, на что они в реальности пытаются повлиять и какие это будет иметь последствия. То есть им казалось крайне правым в первую очередь, и а не только либералам, что вот есть глупый, неэффективный царь, на него надо правильно влиять. Те, кто мешают нам это делать, должны быть устранены любыми средствами, мы должны организовать вот этот канал воздействия. У Хвостова была такая же точно модель. Он хотел быть премьер-министром, решать вопросы.
И убрать Распутина.
Да, а Распутин тут его мешает стать премьер-министром. Значит, ну, а дальше, понимаете, вот если мы сейчас начнем разбирать, как в голове планировались эти заговоры. Вот действительно возникает полное ощущение, что на какое-то время то ли веселящего газа все надышались, то ли действительно это профессионально глупые априори вот люди, вернее, как только они пытаются действовать, они превращаются в идиотов. То есть вроде бы там в мемуарах, в своих каких-то там письмах, ну, видно, что люди способны были о чем-то там размышлять, рассуждать, логически мыслить. Но если судить по делам, действия идиотические. Что планирует, например, Хвостов? Он планирует, что, значит, сейчас я уговорю царя послать Распутина по святым местам. Я скажу царю, что, ваше величество, надо обязательно нам поддержать имидж Григория Ефимовича, и общественность будет приятно услышать, как Распутин поехал по святым местам. Но при этом его должен сопровождать некий игумен Мартиньян, который по замыслу Хвостова должен столкнуть Распутина под поезд. Как это все должно при этом остаться в тайне? Как он должен сталкивать под поезд, при этом оставшись незамеченным, не заложив потом Хвостова? Ну, слава богу, там Мартиньян как-то уклонился. Не Распутин отказался ехать. Он почувствовал, что к этому времени он уже не доверял Хвостову. Дальше, значит, Хвостова следующее. Подсыпать Распутину яд в вино. Хотели подкупить начальника охраны Распутина, полицейского, полковника Комиссарова. Не получилось. Тогда Хвостов стал кричать, я его сам лично пристрелю. Но покричал, перестал кричать. 20 января назначили премьер-министра, так и вместо Горемыкина, но не Хвостова. Тут Хвостов окончательно вышел из состояния равновесия, видит, что надо убивать Распутина срочно уже. Правда, хотя уже поздно, поезд ушел.
Штурмер.
Ну вот ему казалось, наверное, ну штурмер, там 68 лет человеку, похож на Санта-Клауса, его сам Распутин называет старикашка на веревочке. Хвостову тоже кажется, что это человек, которого свалить не составит труда, если не будет вот этого злодея Распутина. Значит, он тогда связывается с неким Ржевским. И этот Ржевский, ну, журналист причем. Этот журналист Ржевский получает задание от Хвостова поехать в Христиане, в Норвегию, встретиться там с Леодором, дать деньги Леодору, чтобы Леодор дал сигнал своим молодцам из Царицына, киллерам, значит, приехать в Петербург убить Распутина. Пока все это происходит, Белецкий видит, что Хвостов, ну, начальник департамента полиции, ну, помощник, ну, по сути дела, это заместитель Хвостова по полицейской части. Он понимает, что Хвостов, ну, с ума сошел. Надо срочно с этой лодки спрыгивать. Он начинает собирать компромат на Ржевского, чтобы Александр Федорович подвести донос на своего шефа. Собирает этот пока он компромат. Действительно, Ржевский сдает своего шефа. После чего еще Белецкий арестовывает Ржевского, уличив его в незаконной торговле железнодорожными билетами Красного Креста. Ржевский был такой вот специалист, в общем, мультиинструменталист. И заставляет Хвостова предлагать приказ о высылке Ржевского. Но тут, значит, приезжает из ставки царь. Да, а Белецкий придерживает почему-то свой компромат. Он его не пускает. То есть он собирает все больше и больше данных, придерживает их. Поэтому Хвостов понимает, что, значит, Белецкий против него копает, бежит к царю, говорит, что Белецкий оболгал меня. На самом деле Ржевского пытали, значит, из него выбили показания. Ржевский действительно отказывается от своих показаний. Белецкого снимает должность. Но тут, параллельно с этим, Александр Федоров все-таки проводит свое собственное расследование, потому что она тоже узнает об этой ситуации. И она уже убеждает Николая в том, что надо Хвостова снять. Хвостова, в конце концов, снимает. Причем происходит при таких эпических обстоятельствах. Царь вместе с Распутиным идет причащаться 18 февраля. Вернее, 27 февраля. В этот день царь зовет Распутина причащаться и говеть. И как Хвостов рассказывал потом, значит, кому-то из своих знакомых, в этот день причастия он обнял и сказал, мы никогда с тобой не расстанемся, и вынул бумажку, мою отставку. Конец цитаты Хвостова. А через некоторое время, значит, Александра Федоровна 26 апреля шокировала тоже высшее общество тем, что она пошла в Федоровский собор, вот в Пушкине, который в Царском селе, и там, значит, тоже публично, ну, как сказать, принародно причастилась вместе с Распутиным.
И руку ему целовала.
Да, и поцеловала ему руку. Вот все это в целом, с одной стороны, конечно, заложило основу для дальнейшего нарастания общественного негодования. С другой стороны, Распутин хитрый ход придумал. В один из приездов Николая в феврале, вот мы в прошлый раз об этом не успели сказать, он уговорил царя явиться в Думу 9 февраля 16 года. И после того, как царь явился в Думу, Дума полгода не критиковала правительство. И поэтому отставка Хвостова Думой осталась съедена. Ну, то есть, вот вроде как, если бы Дума была вся такая наэлектризованная, то как это так? Нашего бывшего товарища, хотя он и крайне правый, но неважно, думать. Его, да, он боролся с Распутиным, за это его сняли. А тут царь пришел в Думу. Какой там нам? Ну, Хвостов уже не нужен. Вроде как царь к думцам, так сказать, повернулся лицом. Тем не менее, еще раз говорю, причастие причастие с Распутиным, причастие Александра Федоровна с Распутиным, царя с Распутиным, Александра Федоровна с Распутиным, это все являлось для общественности знаком того, что Распутин по-прежнему гипервлиятелен, а дела на фронте по-прежнему идут не блестящие. Значит, кто во всем этом виноват? Виноват царь, который пляшет под дудку немки своей жены, а жена, соответственно, под ею манипулирует Распутин, который, скорее всего, является...
На кадровое назначение все-таки Распутин влияет?
Да, разумеется. Так нет, мы видим даже по истории с Хвостовым, со Штюрмером, это же его фраза «старикашка на веревочке», это, так сказать, это позитивная характеристика. То есть он будет нам, так сказать, поваден, да, это премьер-министр, который не создаст нам проблем.
Я имею в виду, что это не выдумка, то есть он решает кадровые вопросы.
Он является царь в основном на фронте. Внутренними делами и назначениями, и подборкой кандидатур занимается в основном Александра Федоровна, который пользуется услугами советников. А кто для него самые главные советники? Вырубова и Распутин, в свою очередь, которые там использовали сперва там Андроникова, затем, после того, как Штюрмер стал премьер-министром, проходимец Андроников сменился проходимцем Моносевичем Мануиловым.
То есть царь занимается, да, условно говоря, военными действиями.
Да, это не значит, что царь штампует все предложения, которые делает Александр Федоровна. Какие-то он поддерживает кандидатуры, какие-то не поддерживает, но важно то, что для него, вот, ну, так сказать, подготовительную работу по рекрутингу высших там сановников, министров, в общем, осуществляет вот группа во главе с Александром Федоровной, где Распутин играет, конечно, ключевую роль, как человек, который говорит, наш, не наш. Что преследует в этот момент Распутин? Он заботится только о том, чтобы не проникли в правительство люди, которые потом начнут интриговать против него и против Александра Федоровна тоже.
Еще один вопрос, чтобы тоже понять. Немецкое шпионство, там какие-то заговоры, банкиры и прочее, прочее. Что в этом, есть какая-то доля правды или нет?
Нет, никакой доли правды здесь нет. И более того, в сознании даже современников у них путались, так сказать, правдоподобные претензии к Распутину с неправдоподобными. Потому что все те, кто сам при этом говорил про активно про шпионаж, про то, что Распутин, ну, либо сознательно болтает, сознательно сливает стратегические там секретные данные агентам генштаба немецкого, либо пробалтывается в пьяном виде. При этом вот они проговаривались и говорили совершенно о другом. Вот, например, Шульгин. В чем он видит основную опасность Распутина в период войны? Есть страшный червь, я цитирую Шульгина по его мемуарам 20-х годов, который точит, словно шашель, ствол России. Уже всю середину изъел. Может быть, уже нет и ствола, только одна 300-летняя кора еще держится. И тут лекарства нет, здесь нельзя бороться. Это то, что убивает имя смертельному, имя этому смертельному Распутину. То есть речь идет о том, что он подрывает авторитет власти. Не то, что он шпион, и в этом его основная вредоносность, а в том, что он самим фактом своей близости к трону подрывает авторитет, делегитимизирует царя. То же самое продолжает. Государь оскорбляет свой народ. Шульгин реконструирует вот тогдашние впечатления общественности о Распутине и о Николае. Государь оскорбляет свой народ, а народ оскорбляет своего государя. Разве это не оскорбление всех нас, не величайшее пренебрежение ко всей нации, и в особенности к нам, монархистам, это приятие Распутина. Распутин грязный развратник, и как его пускать во дворец, когда это беспокоит, волнует всю страну, когда это делает возможность забрасывать грязью династию и ее врагам, а нам, ее защитникам, дает возможности отбивать эти нападения. И смешаны разные претензии. Мы видим, конечно, оскорбительно, как это так, нас, монархистов, не пускают во дворец, а какого-то грязного мужика. Почему его называют грязным мужиком? Это сословный снобизм. Да, как это так? Человек из народа приближен, а мы, аристократы, не приближены. Но здесь же и другая претензия. Он забрасывает грязью, то есть он компрометирует в глазах общества царя, а мы не можем защитить. Причем потому, что есть свободная пресса, есть Государственная Дума, и весь этот оппозиционный дискурс, он легален, он не запрещен. И здесь вот есть очень такая любопытная фраза. Разве государь оскорбляет свой народ, а народ оскорбляет своего государя? То есть в чем основная трагедия тогдашняя? Не в том, что был Распутин там грязный мужик у трона, а в том, что сознание общественности, причем как крайне правой, так и либеральной, это было вредно, потому что мешало влиять на царя и существовала возможность для публичного обсуждения этой ситуации. Так вот, именно наличие в России вот этой полулиберальной системы, когда свободная пресса позволяла разжигать страсти оппозиционные, Распутин превращался в такую бомбу, подложенную под...
Да прям как намекает, что надо было прессу закрыть.
А это уже было невозможно, потому что она была закрыта до 5-го года. Тем не менее, даже тех либеральных возможностей для, так сказать, накопления оппозиционного потенциала, которые были в России в петербургский период до 1905 года, уже было достаточно, чтобы революция... То есть, в принципе, не надо было вступать на путь европеизации, если так совсем говорить.
Что и нам сейчас советуют.
Да, но бывает, ну, такие, ведь это же тоже не случайно вступили на путь европеизации. Без этого невозможно была модернизация техническая, тогда бы Россию завоевали. Еще в 18 веке там шведы, ну, там поляки-то уже, конечно, на выдохе были, но шведы, там немцы на подходе были. То есть было кому, в общем-то, взять под контроль, так же, как Китай вот взяли в какой-то момент под контроль сверхдержавы, и он только только сейчас там расправила плечи. Ну а Россию могли так взять, что в принципе она легко расчленялась на части. То есть говорить о том, что вот либерализация, вернее, европеизация, которую начал, вернее, ускорил Петр, началась она значительно раньше, которую ускорил Петр, что вот она только опасность вот этой либерализации в себе несла, вот эта европеизация Петра, не совсем правильно, потому что она точно так же давала империи бонусы по модернизации военно-технической. Это другая немножко тема. Возвращаемся в 16-й год. Так вот, возникает два вида претензий к Распутину у общественности. Одна, так сказать, более-менее правдоподобная, что он сам, самим фактом присутствия во власти делегитимизирует власть, и это провоцирует революцию. А революции все-таки высшие классы, причем включая интеллигенцию, даже либералов, они побаивались.
5-го года хватит.
Ну, конечно, да. Они, может быть, и рады были бы, да, то есть вот у них смешанные чувства были, они бы рады были, но тем не менее, все-таки народ себя проявил в 5-м году и в 5-6-м годах достаточно там, очевидно, хотя кадеты все равно выступали за там, всеобщее равное избирательное право, но тем не менее, формально вот члены прогрессивного блока от Милюкова до Шульгина, то есть от кадетов до умеренно правых левых националистов, они говорили, мы боремся против революции. То есть это все-таки был их как бы диск. Мы боремся против того, чтобы народ вышел на улицу. Поэтому мы требуем Министерства доверия, которое с нашей точки зрения утихомирит страсти. Вот в такой ситуации, когда Распутин начинает восприниматься как некий шашель, да, как некий символ всего того ужасного, что происходит со страной, начинает созревать второй заговор против него. И
это уже 8-16 года.
Да, это, ну, там, конечно, были какие-то эпизоды и другие, значит, какие-то там офицеры там якобы на него пытались напасть в ресторанах, ему присылали письма с требованием, дай ответственное министерство, а то мы тебя убьем, рука у нас не дрогнет, как у Гусева, у Хионии Гусевой, там вот, который на него совершал покушение, как мы помним, летом 14-го года. Но это такие истории, которые в отдельный заговор вынести нельзя. Но я сейчас хочу процитировать, перед тем, как мы перейдем, собственно, к истории заговора во главе там с Юсуповым Пулешкевичем и теми, о ком я еще скажу, я хочу процитировать две цитаты из Пьера Жильяра, это воспитатель царских детей, который очень, на мой взгляд, хорошо характеризует ту атмосферу, в которой этот заговор составился. В столице, как вспоминал Жильяр, все видели в Распутине пагубного советчика при дворе. На него возлагали ответственность за все бедствия, от которых страдала страна. Его обвиняли во всех пороках, всяческих излишествах, из него делали чудовищное, отвратительное, почти сказочное существо, способное на все низости и мерзости. Для многих он был порождением дьявола, антихристом, пришествие которого должно было положить начало самым страшным бедствиям. Это же было тесно связано вместе с чувством неуважения к особе государя, с неуважением к царской чете, вместе с чувством неуважения к особе государыни, императрица Александра Федоровна говорилась в одном из докладов департамента полиции, необходимо еще отметить распространение массе чувства озлобления в отношении ее как немки. Государыня императрицу даже в интеллигентных кругах считают вдохновительницей, руководительницей кампании в пользу сепаратного мира с Германией. И снова Жильяр, цитирую, страна ждала своего избавления и страстно желала, чтобы кто-нибудь освободил ее от человека, которого она считала злым гением России. Вот в этой ситуации осенью 15-го года планируется сразу несколько инициатив. Трудно, я вообще не сторонник конспирологических схем, когда все действия, которые вроде как идут в одном направлении, следует интерпретировать как изначально задуманными в одном центре. Это может быть стихийное движение разных центров, ну, в смысле по воле разных центров. Тем не менее, есть некие либо совпадения, либо все-таки случайные и не случайные. Итак, вот к ноябрю 15-го года планируются две атаки на царя. Одна атака по линии Думской, то есть такая легальная, гласная, она потом впоследствии получила название штурма власти. 1 ноября 16-го года начнется штурм власти. Другая атака — подготовка заговора против подготовка убийства Распутина и, как я попытаюсь сейчас объяснить, подготовка на самом деле дворцового переворота, то есть заговора, который должен привести к существенной смене конфигурации наверху.
А эти две линии, они координированы или нет?
Вот этот вопрос остается открытым. Возможно, что до конца они координированы и не были, но есть фигура, которая просматривается как активно общающаяся со всеми участниками вот этих событий. Это великий князь Николай Михайлович, известный историк, либерал, Франдер, действительно автор нескольких капитальных исследований о царствовании русских и российских императоров 19 столетия, человек, который, так сказать, в период Первой мировой войны там путешествовал, ну, остались воспоминания, значит, прохаживаясь там по инженерному замку, ну, там, где, по Михайловскому замку, где был убит Павел I, говорят о том, что вот эти видения сейчас снова актуальны. То есть человек, который вел себя как ну, не коронованный, конечно, но, в общем, высочайший якобинец. Вот он общается и с думцами, и он общается с будущими заговорщиками, поэтому по его дневнику мы это видим. Более того, 1 ноября 15 года в Думе выступает Милюков, где произносит свою знаменитую речь «Глупость или измена». Речь абсолютно популистская, то есть в ней никакой фактуры не было, основная цель которой была, так сказать, возбудить оппозиционные страсти до такой степени, чтобы, опять-таки, повлиять на императора, чтобы он, значит, отправил в отставку прораспутинских министров и назначил, наконец, министерство доверия, а еще лучше, конечно, ответственное министерство. Хотя официально, ну, в чем отличие одного от другого, я кратко все-таки объясню. Министерство доверия – это министерство, состоящее из тех бюрократов, которых Дума считает своими, но при этом которых она не утверждает. Ответственное министерство – это министерство, которое уже проходит формальное утверждение в Госдуме. Так вот, ответственное министерство они не требовали. То есть они как бы на компромисс пошли. Назначьте просто хороших бюрократов, которым мы доверяем. И вот Милюков выступает, значит, с речью, где штурмером, фактически не называя до конца их таким образом, но он выставляет Александру Федоровну штурмера как агентов германского генерального штаба. То есть он говорит, вот посмотрите, в европейских газетах пишут, что Штюрмер и Александра Федоровна входят в так называемую невестскую партию. Нормально ли это, что такое про нас могут писать за границей? Что это? Значит, какие-то действия к этому подталкивают журналистов за рубежом? Что это, глупость или измена? И вот он таким рефреном зачитывает цитаты из европейских газет и все время рефрен пускает, что это глупость или измена. Ну, на что Марко II ему в этот же день возразил, ничего хорошего про Марко II я сказать не хочу. Это лидер крайне правых, черносотенец, человек тоже безумный. Но в этой ситуации он, в общем-то, фразу произнес, которая, с моей точки зрения, точно обозначила смысл того, что сделал Милюков. Милюков спросил, а вот то, что ваша речь, это глупость или измена? Вот с моей точки зрения, это глупость, конечно. Потому что Милюков искренне верил, что таким образом он, а, предотвращает революцию, б, делает более перспективными военные успехи российской армии.
Но оказалось все немножко наоборот.
Здесь мы сделаем небольшую паузу с Даниилом Коцюбинским.
Цена революции. Гараж. Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. С 14 до 15. На радио «Эхо Москвы».
Понедельник, 2 января, после 22 часов в программе «Арсенал». Оборонно-промышленный комплекс России в 2017 году. Цели и вызовы. У нас в гостях президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов. «Арсенал», понедельник, после 10 вечера.
«Все жанры хороши, кроме скучного», – изрек Вольтер. И был прав. По четвергам после 23 часов у нас в эфире «Скучно не будет».
Курс Потапенко – это будет абсолютный интерактив. Темы, какие вы хотите услышать, новости, которые вы хотите обсудить, я с большим удовольствием их обсужу и приведу предпринимателей, с которыми мы будем обсуждать реальную экономику в реальное время.
После 23 часов по четвергам авторская программа «Курс Потапенко».
Внимание! Теперь программа «Одна» с Ольгой Журавлевой выходит с 23 часов до часа ночи. Слушайте ее на радиостанции «Эхо Москвы» в ночь на понедельник.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». Эхо истории на «Эхе Москвы».
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателем.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
«Эхо Москвы». Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
С
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет Михаил Соколов, питерский историк Даниил Коцюбинский в гостинице «Гервец». Беседуем о том, что происходило в конце 16-го года. Впереди у нас трагическая гибель старца Григория Распутина. Итак?
Итак, мы остановились на 1 ноября, когда в Государственной Думе выступил Милюков с известной своей речью «Глупости или измены». В этот же самый день Николай Михайлович, который общался и с Милюковым, который общался и с будущими заговорщиками, убийцами Распутина, общался с другими, и кроме Милюкова, общался с другими депутатами Государственной Думы, в этот же день он оказывается у Николая II в Ставке. Совпадение или нет? Вот, неизвестно. Некоторые ученые считают, что это совпадение. Вполне возможно, потому что действительно и великокняжеская среда, так сказать, организатором и вдохновителем которой являлся в этот момент Николай Михайлович, и думская среда, они ждали открытия Госдумы, и они ждали того момента, что можно свалить наконец Штюрмера и назначить, ну, кого-то из либеральных бюрократов. Николай Михайлович встречается с Николаем и произносит ему речь, ну, довольно многозначительную и такую, прям скажем, вот нетипичную для встречи, даже с учетом того, что они родственники. А он ему говорит: ты находишься на пороге переворотов, я даже скажу больше, на пороге покушений. Сам Николай Михайлович, знаешь, он очень сильно волновался, несколько раз там тухла сигарета. Николай, который всегда отличался выдержкой, ну, по крайней мере, внешней, ему любезно подавал спички, тот снова закуривал. И в чем убеждал Николая Михайловича? У него была главная программа у Николая Михайловича в голове — удалить Александру Федоровну куда-нибудь, потому что уже понятно, что даже не в Распутине дело, а вот есть вот Александра Федоровна, которая тоже в сознании самого Николая Михайловича возглавляет вот эту немецкую партию. И он убеждает Николая в том, что тот должен отдалить от себя жену во имя того, чтобы Россия победила в войне, и вообще во имя того, чтобы народ его снова полюбил. Ну, это абсурдно, да? Тем более, что Николай исходит из того, что все эти подозрения ложные. Это, они таковыми и являются, но не являются. Ну, нет никакого прямого провода между царским селом и Берлином.
Но администратор-то плохой. И кадры подбирают плохие.
А с точки зрения... Она подбирает те кадры, которые не видят в ней шпионку, которые не требуют от Николая, чтобы он, допустим, не становился верховным главнокомандующим. Ведь что еще потребовали тогда министры в 15-м году, которые выступили за отставку своего председателя Горемыкина, которые пользовались поддержкой либералов и которых, значит, Николай вот имел неосторожность весной, летом 15-го года назначить. Они еще требовали, чтобы Николай не становился верховным главнокомандующим. Они говорили: если вы станете верховным главнокомандующим, все, немцы узнают все наши секреты, все, значит, на фронте все будет плохо, и все будут вас в этом обвинять. То есть они выразили недоверие Николаю. Ну как после этого, а при том, что он стал верховным главнокомандующим, и фронт стабилизировался. Ну так вот получилось, что немецкое наступление выдохлось как раз к этому времени. Более того, он же не командовал армией, командовал там Алексеев, генералы всякие, то есть они вполне продолжали профессионально, и никакого шпионажа-то не было. Ну, на самом-то деле его уже не было. То есть и Николай-то из этого исходил, что, значит, вот те, кто его в чем-то обвиняет, те, кто требует отставки верных его министров, они просто неправильно...
Люди в неадеквате.
Да, да, да. И вот что он скажет своему этому, значит, Николаю Михайловичу, прекрасному дяде? Вот он его выслушал, подал ему спички, ну и все, и отправил его обратно в Петербург. И тогда разочарованный Николай Михайлович начинает готовить заговор. Есть книга историка Солонимского, где это довольно подробно описано. И, на мой взгляд, вот с этой версией в первую очередь следует согласиться. Значит, что делать Николай Михайлович? У него как мысль работает? Надо, чтобы кто-то убил Распутина. И надо подготовить дворцовый переворот. Значит, дворцовый переворот как надо подготовить? Надо великокняжескую общественность мобилизовать, чтобы она стала воздействовать на Николая и, так сказать, возбудилась на эту тему. В эти дни начинают писать великие князья письма Николаю с требованиями сдать ответственное министерство. Это потрясающе. То есть прогрессивный блок требует всего лишь министерство доверия, а великие князья, ну, они в политике плохо, знаете, они сразу начинают уже произносить какие-то радикальные фразы. И понятно, что, значит, вот возникает такая вот как бы такой вот великокняжеская комьюнити, которая недовольна Николаем и Александром. А, кроме того, Николай Михайлович, вот этот самый великий комбинатор, он начинает думать о том, кто должен убить Распутина, потому что пока Распутина не убили, он же тоже демонизирует эту личность, ему кажется, что пока не устранен Распутин, вообще ничего изменить нельзя. Кто должен убить Распутина и дать старт вот этому будущему дворцовому перевороту? Ну, надо кого-то из плебеев найти. Ну, не нам же, великим князьям, этим заниматься. И вообще не аристократ. Значит, ну, кто плебей? Думцы. Вот они, вот чернорабочие. И он начинает встречаться с думцами. Сперва он к Маклакову обращается. Это один из кадетов, лидер правых кадетов Государственной Думы. Да, такой адвокат, либерал. Но Маклаков уклоняется. Тогда, значит, он с Пуришкевичем начинает. А потому что Пуришкевич в это время уже, так сказать, ну, он давно уже отошел от своих германофильских настроений. состояния довоенных, он уже стал любителем Антанты, он уже ненавидит Распутина, это тоже такая общеизвестная. Значит, он встречается с одной стороны с Пырышкевичем, с другой стороны он встречается с Феликсом. Ну, с Феликсом, он Феликс Юсупов, князь, да, это его жена Ирина Александровна, дочка Александра Михайловича, великого князя. То есть это такое связующее звено между великокняжеской средой и собственно аристократической. Но надо замкнуть еще, то есть вот, чтобы этот заговор соединить собственно с убойным предприятием, надо замкнуть думцев на Феликса.
А Феликс знаком с Распутиным?
Да, Феликс знаком с Распутиным. И сейчас мы об этом два слова скажем. Сперва я вот эту линию Николая Михайловича. Значит, он их знакомит и отправляет Феликса Юсупова в Государственную Думу послушать, как там выступают депутаты. Там как раз 19 говорят, Пырышкевич выступает со своей знаменитой речью, где он говорит там: министры, господа министры, поедьте в ставку, броситесь к ногам императора, да не будет Григорий Распутин руководителем нашей общественной жизни, поскольку он опасен Гришке Отребьеву. Ну, в общем, такие вот тексты произносятся. В конце концов, Феликс приходит к Пырышкевичу, происходит их, начинается их общение. И с этого момента стартует подготовка заговора, потому что якобы, если верить мемуарам Юсуповой, мемуарам Пырышкевича, вот именно в этот момент Феликс говорит: что делать? Надо, чтобы кто-то убил Распутина. Пришкевич говорит: да, но таких людей нет. Потому что Феликс говорит: вот я готов, давайте вместе обсудим. Но на самом деле, конечно, это вот те версии убийства Распутина, которые мы можем реконструировать по мемуарам Юсупова, по мемуарам Пришкевича, это очень, ну, так сказать, лживые фактологические. Ну, то есть это такая классическая история полуправды, когда полуправда превращается в ложь. То есть, если мы посмотрим на то, как там Юсупов описывает свои действия по подготовке этого заговора, ну, виден абсурд его, даже вот если ничего другого не знать, а только читать внимательно самого Юсупова и самого Пырышкевича, хотя бы там сравнивать с тем, что пишет Пырышкевич. Мы видим, да, что Юсупов встречается с Пырышкевичем там 17 числа, да, 17 ноября, а 20 ноября он уже пишет, ну, это, правда, надо, да, привлекать еще один источник, но 20 ноября он уже пишет Ирине, своей жене там в Крым, что вот я сильно занят подготовкой убийства Распутина, она должна произойти, это событие должно произойти в середине декабря. То есть вот три дня, в течение которых вроде как он пришел к этому выводу. А если мы теперь почитаем мемуары Юсупова о том, как он готовился, то там какие-то недели, если не месяцы, его встреч, размышлений, попытки проверки Распутина на то, что значит он шпион или не шпион. Притом понятно, что Юсупов пишет своими мемуары в эмиграции. В эмиграции ему нужно оправдаться за два косяка. Первое – это то, что убийство Распутина повлекло с собой революцию, и это, в общем-то, уже, ну, то есть, сняло последние табу на пути насильственных действий толпы против царя. И второе, ну, я все-таки не удержусь, прочту эту цитату сразу, ну, как бы забегая вперед, но это, вот, мне кажется, надо сразу иметь в виду, когда мы говорим о заговоре против Распутина. Родзянко пишет, который, кстати, сочувствовал заговору и был в курсе. Представитель Госдумы Михаил Владимирович Родзянко. В своих мемуарах он пишет: «События крушения империи» называется его мемуары. «События 17 декабря можно с полным правом считать началом Второй русской революции. Нет сомнений, что виновные в этом убийстве руководствовались патриотическими мотивами. Они считали своим священным долгом избавить императорскую семью и Россию от гипноза, во власти которого они пребывали. Результат, однако, оказался прямо противоположным ожиданиям. Народ увидел, что борьба за интересы России может вестись только террористическими средствами, а легальные методы не достигают результата». И вот когда с пониманием этого же самого обстоятельства Юсупов пишет свои мемуары, где пытается себя вот по этой линии оправдать, и по второй линии он пытается себя оправдать. Он убил человека. Он убил человека без суда и следствия. Значит, ему надо доказать, во-первых, что Распутин был шпионом, во-вторых, что он не виноват в том, что все дальше покатилось в революцию, виноваты другие. И поэтому, описывая свою подготовку этого покушения, он говорит о том, что я долгое время присматривался к Распутину. Я еще раз повторяю, 17 числа он первый раз с ним, если верить, ему уже встретился, а 20-го он уже пишет жене, что я готовлю покушение.
Давайте мы скажем, а как было на самом деле?
Да,
как было реконструкция?
На самом деле, как я уже сказал, Распутин и Юсупов были знакомы давно, с 9-го года, с 1909 года. Судя по всему, познакомила их, Феликса Юсупова и Распутина, познакомила, ну, как сказать, поклонница Распутина, такая Мария Головина, Муня Головина, как ее сам Распутин называл, Муня. Это девушка, которая была влюблена в брата Феликса Юсупова Николая, погибшего на дуэли. После того, как брат погиб на дуэли, она впала в состояние депрессии и вот ей встретился Распутин, который вывел ее из этого состояния, ну, после этого она превратилась в его такую фанатичную преданную поклонницу. И она познакомила Феликса с Распутиным. Скорее всего, знакомство имело какую цель перед собой? Излечить Феликса Юсупова от гомосексуальности. Потому что Феликсу Юсупову надо было жениться, у него были проблемы, и он, соответственно, вероятно, с Марией Головиной мог. И, по крайней мере, она могла сама даже выступить инициатором. Первая встреча произошла в 2009 году. Потом на 3 года Юсупов уехал в Оксфорд, где учился в Британии. Там у него были свои, соответственно, приключения. Свои знакомства он там завел по гомосексуальной линии. И там щеголял в женском платье, бегал там по Букингемскому дворцу. В общем, приехал в 2012 году. И с 2012 года он снова стал общаться с Распутиным. И в результате все-таки, ну, понятно, что это утопия. История вот этого убийства лишняя доказательство того, что не надо людей лечить от гомосексуальности. То есть, в принципе...
То есть, он своего врача возненавидел, судя.
В конце концов.
Ну, врача, в смысле...
Да, да, да. Ну, он с ним общался не только как с врачом, но и как с царским фаворитом. Отношение Юсупова к Распутину, сейчас я его охарактеризую, но чуть более сложным было. Значит, он... В конце концов, он женился на Ирине Александровне, но, тем не менее, он не перестал быть тем, кем он, да, даже родилась дочка. Но он сам называл свое сожительство с Ириной Александровной диетой. Это, говорит, моя диета. Ну, то есть, это мучительно. И при этом он продолжал, как вспоминает Мария Головина, примерно раз или два года встречаться с Распутиным, вероятно, для поддержания своей готовности вот это, на этой диете сидеть, помимо того, что у него были, естественно, какие-то другие любовные увлечения, уже гомосексуальные по своей природе. В конце концов, в начале 2015 года родители, когда стала нарастать ненависть к Распутину, родители Юсупова стали на него активно давить, чтобы он перестал общаться. И с января 2015 года, вот по осень 16-го, они не встречались. И, вероятно, в Юсупове действительно выработалась уже ненависть, которая складывалась, а, из ненависти к человеку, который лечил от того, от чего вылечить невозможно, б, из соображения аристократического снобизма, как это так, грязный мужик имел надо мной власть, а то, что он имел над ним психологическую власть, даже сам Юсупов не отрицает, он описывает сеанс так называемого гипноза, когда Распутин его укладывал на кушетку, гладил его там, значит, руками грудь, там, шею, ну, Николай Михайлович, который, как я уже сказал, имел эксклюзивный доступ к общению с Юсуповым в своих мемуарах, фактически дает понять, что у них были интимные отношения. То есть он говорит, я не могу поверить, что дело ограничивалось только поглажкой. Скорее всего, имело в виду, имело место и нечто большее. Но на основании чего ты делаешь такие предположения? Значит, у тебя есть информация, просто ты ее так завуалированно преподносишь. То есть, это с одной стороны, да, потом ему он чисто физиологически не нравился, но он грубый мужлан. Но, это с одной стороны. С другой стороны, это был царский фаворит. А сам Юсупов в мемуарах проговаривается, как многие люди хотели завести знакомство просто из соображения тщеславия, чтобы получить доступ к главному царскому фавориту. Вот это все в нем вместе, в такой когнитивно-диссонансный вступило союз, эти все вот его негативные переживания. Это подготовило то обстоятельство, что он стал, в общем-то, исполнителем некоего задания, которое дали ему старшие товарищи. Кто его вдохновлял? Кто смог убедить Феликса, как показывает даже история самого убийства Распутина, очень безвольного, трусливого и такого нерешительного человека, ну, как сказать, я не сексист, но феминного, да, по своей, так сказать, по психологическому складу. А вот предпосылкой явилось то, что в нем уже накопилась личная ненависть к Распутину, но, так сказать, это необходимо. Достаточным условием все-таки явился то, что он получил некий заказ. Заказ этот исходил, понятно, откуда. Исходил от его матери, Зинаиды Николаевны Юсуповой, которая вот в свое время там запретила общаться, которая высказывала Александре Федоровне своей. То есть она была очень резко такой оппозиционно по отношению к Александре Федоровне настроенной княгиней. Это исходило от его отца, ну, так, сидевшего, вероятно, под каблуком у Зинаиды Николаевны, кроме того, еще и потерпевшего, так сказать, административную неудачу. У них был свой кружок германофобов в Москве. Вот Зинаида Николаевна, Елизавета Федоровна, сестра Александра Федоровны, которая с Александром Федоровной в контрах находилась и ненавидела тоже немецкую партию, будучи немкой. Вот это парадокс, да, великая княжна, великая княгиня Елизавета Федоровна в Москве жившая, вместе с Зинаидой, вместе с московским губернатором Юсуповым Самаруковым Эльстоном, мужем Зинаиды. Вот они как бы возбуждали москвичей к ненависти против немцев. В конце концов, москвичи возбудились, весной 15-го года вышли на улицы и пошли убивать Елизавету Федоровну, как немку. И, слава богу, все-таки правительству хватило сил, чтобы остановить немецкий погром, но там были жертвы. После чего Сумарука Вольстонова, естественно, Николай снял с должности, и это только подстегнуло обиду семейной. Как это так? Мы боролись за, так сказать, патриотических соображений против немецкой партии, а Николай нас не поддержал, да еще и, значит, Сумарука Вольстонова снял. Вот Зинаида, так сказать, была очень сильно возбуждена против немцев, против немецкой партии. И Елизавета тоже была в курсе этого заговора. И она слала телеграмму Феликсу, там, молюсь за тебя. Сразу после того, как убийство было совершено, она прислала, что вы сделали все правильно. И я неделю перед этим молилась, специально ездила в монастырь. Она была в курсе, она инспирировала. Тот, кто был в курсе, тоже инспирировал, был Родзянко, как я уже упомянул. Это дядя Феликса Юсупова. Ну, так, не родной по материнской линии. Это, сестра Юсуповой была замужем за Родзянко. Вот. И Николай Михайлович наконец, как некий вот, собственно, манипулятор всего этого процесса. Вот те, кто... Это старшее все поколение. Вот старшее поколение. Что думали заговорщики? Они думали, что они делают первый шаг. Что они помогают вот этим старшим товарищам затем довершить дело государственного переустройства. То есть как четкого плана не было. Разные были гипотезы. То ли, значит, Александр Федоров в монастырь, то ли... Николай Михайлович вообще говорил, что надо уничтожить Александра Федорова. Ну, вот, опять-таки, большое количество гомосексуального компонента среди заговорщиков, это отдельная, опять-таки, тема, но понятно, что это не был заговор на сексуальной почве. Там голубые решили, значит, умертвить гетеросексуала. Не в этом дело. Просто, ну, это сообщало им наибольшую, так сказать, степень доверительности в отношениях друг с другом. Но вот Николай Михайлович и Феликс, и Дмитрий Павлович, и поручик Сухотин, который активно участвовал непосредственно в убийстве Распутина, и самый Райнер, если исходить из того, что английский офицер, который вроде как по некоторым сведениям тоже там принимал участие, это друг Феликса по его еще учебе в Оксфорде, тоже гомосексуал. То есть так или иначе, вот этот коллектив, они были настроены, то есть им было легко ненавидеть Александра Федоровна по той причине, что у них не было вот этого, ну, сказать, благородного мужского табу, которое в принципе, ну, особенно тогда, в эпоху каких-то куртуазных нравов, должно было срабатывать. У Николая Михайловича не было. Он говорил, надо уничтожить Александра Федоровну. В своих дневниках он пишет, которые он пишет так, зная о том, что их потом будут читать.
То есть он для истории?
Да, он писал их для истории. То есть он, в принципе, вот завуалированно излагал ту правду, которая компрометировала с его точки зрения там, хороших людей, типа Феликса, хотя он его критикует за то, что тот себя вел как-то неподобающим образом в момент убийства Распутина. Но, тем не менее, он вот до конца не проговаривается, что я там в курсе, что у него был там секс с Распутиным. Но дает понять, что, скорее всего, так и было. А про Александра Федоровну прямо пишет. Я ее ненавижу, пишет он. Вот, а Николая II, вот он, конечно, ничтожный человек, но люблю. Вот такие ремарки. Короче говоря, вот Феликс и Пулешкевич начинают планировать уже непосредственно действо. Это действо, они опять-таки, здесь есть несколько мифов. То есть мифов куча. Мы их даже все сегодня не обозреем. Но основной такая основная гипотеза, что якобы Распутина приманили Ириной Александровной, то есть женой Феликса, что вот Распутин клюнул на женскую клубничку. Во-первых, Распутин знал, что Ирина в Крыму. Мы об этом успели сообщить. Во-вторых, это и он ехал не к Ирине. Когда он приехал в дворец к Юсупову, куда его Юсупов ночью привез 16 декабря, он даже не задал вопрос. Даже по мемуарам Юсупова видно, что он не собирался там встречаться с Ириной. Он приехал к Феликсу. Феликс все подготовил для того, чтобы, так сказать, обольстить и отравить Распутина. Там приготовил гитару, мадеру, пирожные. Ну, есть там версия, что Распутин не ел сладкого, что это миф про пирожные. Но, тем не менее, в желудке у Распутина нашли какую-то вязкую массу, то есть он что-то все-таки ел. Значит, ну, на Распутина не подействовал яд, который... Да, при этом, значит, в другой комнате находились вторая часть заговорщиков, куда входил Пулешкевич со своим доктором Лазавертом, Дмитрий Павлович. Дмитрий Павлович, для чего взяли? Если все-таки попадемся, чтобы нас нельзя было судить. Потому что по законам Российской империи судили всех участников преступления тем судом, которым судили самого высокопоставленного. А самого высокопоставленного великого князя мог судить только царь. Фактически это блокировало судебное расследование. Так и получилось. Они в этом смысле все спланировали очень очень грамотно в этом смысле, но не в других отношениях.
У меня вот какой вопрос, еще он связан как раз с предупреждениями. А вот старец со своей, так сказать, как вы говорите, экстрасенсорными какими-то, со своими способностями, он предвидел, что на него могут напасть как-то, или, может быть, его кто-то предупреждал? Вот что происходило в этот месяц во время подготовки покушения, о котором, кажется, собственно, весь Петроград говорил?
Да, ну, во-первых, Пришкевич первым делом стал, как только к нему обратился Юсупов, Пришкевич стал бегать по Государственной Думе и кричать, что скоро мы убьем Распутина, ему никто не поверил, что Пришкевича считали болтуном. А Бьюкин, английский посол, говорит о том, что мы были в курсе. Потому что информация доходила, но мы считали ее несерьезной. То есть о покушении говорили уже года полтора. Поэтому действительно из уст Пуришкевича это могло выглядеть, звучать как некая бравада. Другое дело, что сам Распутин предчувствовал, что об этом пишет Матрена, его дочка в мемуарах, об этом Симонович, который, правда, очень лживые мемуары оставил, но тем не менее
секретарь
да, Распутина Симонович, Арон, пишет о том, что он был в депрессивном настроении, то есть он там писал письма о том, что скоро я погибну, там, что будет в том случае, если меня убьют, значит, великие князья, или там дворяне, бояре, или простые люди, как будут развиваться дальше события. Но, скорее всего, это уже такие фантастические домыслы Симоновича, но основаны они были на неких реальных предчувствиях Распутина. Другое дело, что конкретно Юсупова он не подозревал. И он его не подозревал. Потому что отношения врач-пациент многолетние, и он чувствовал свою власть над ним. Он не понимал, что тот вышел уже из-под контроля. Вот этого он не просек, потому что у него была сниженная интуиция. То есть он к нему относился так же, как относился... То есть просто экстраполировал их прежние отношения на осень 16-го года. Ему показалось, что вот к нему снова обратился Юсупов, он же к нему обратился, да подлечи меня. У меня, ну, причем он пишет в мемуарах какую-то ерунду. У меня слабость, там, энергии мало. Ну, как... А Мария Головина, значит, тоже желая выгородить Юсупову и не говорить о гомосексуалах, говорит о том, что вот он жаловался на боли в груди. В общем, многолетняя слабость, многолетние боли в груди. Ну, ясно, что он пришел к ним с тем же, что вот не могу там с женой, наверное. Вот проблема у меня с женой. И поэтому, кстати сказать, поначалу предполагал, что действительно примет участие Ирина, что она успеет вернуться из Крыма, и они как бы поедут на семейный сеанс, в семейной психотерапии. Там Распутина убит. Но Ирина не приехала, поэтому они поехали просто пить и играть на гитаре.
А вот все-таки да. Полиция.
Да.
Полиция.
Его предупреждали 16 числа к нему в течение дня, что несколько человек, к нему пришла Вырубова, не езди, говорит. Ирина-то... А, официальная версия была, я поеду к Ирине, она ей не здоровится. Это Распутин придумал специально для того, чтобы его не отговаривали. Значит, Вырубов говорит, не езди, там нет Ирины. Он говорит, ну хорошо, ладно, я подумаю. Пришел Протопопов, говорит, тебя сегодня могут убить.
Сидит...
Да, министр внутренних дел, вот тот самый Протопопов. Это была еще одна, так сказать, кандидатура, которую группировка Распутина во главе там, с Вырубовой Александрой Федоровной назначила министром внутренних дел, думая тем самым наладить отношения с Госдумой. Потому что кто такой был Протопопов? Это был бывший депутат Госдумы, октябрист, то есть член прогрессивного блока. Но уже это же не крайне правый, как Хвостов, а это как бы либерал. Но он стал министром внутренних дел, и первое, что он делал, это он обрядился в костюм шефа корпуса жандармов и пришел на встречу с лидерами прогрессивного блока уже как представитель власти. Ну, Протопопов отдельная тема. У него был прогрессивный паралич. Он лечился у Бадмаева. У Бадмаева же Распутин лечил Юсупова от гомосексуальности. У Бадмаева же сам Распутин тоже, чтобы ему там, у него же тоже были проблемы с потенцией, он там тоже какие-то пилюльки принимал и говорил, что вот Юсупову, ты примешь эту махонькую пилюлечку, и у тебя баба-то, ух, как захочется. То есть вот именно поэтому, собственно, они сделали выбор в пользу Протопопова, потому что это был член кружка лечащихся у Бадмаева.
Слушайте, ну, получается так, что Григорий Распутин не поверил никому. Я благодарю Даниила Коцубинского за этот замечательный рассказ. Всего доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.